Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 28 июля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Джо Байден считает, что Россия, распространяя дезинформацию, вмешивается в промежуточные выборы в Конгресс, которые должны пройти в 2022 году. Об этом американский президент заявил журналистам после беседы с директором национальной разведки. Более того, стат по РИА Новости, сопровождающие Байдена журналисты, также сообщили, что глава государства предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России. Между тем, телеканал CBS News опубликовал отрывок из выступления Байдена перед разведсообществом, обществом, в котором президент США говорит про Владимира Путина. Цитата. «У него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни с чем. Она восьмая по размеру в мире, он знает, что он по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным». Конец цитаты. Инспекцию российских курортов начала российская делегация, в состав которой входят представители Роспотребнадзора, Ростуризма и других структур. Сначала эксперты изучат готовность Шарм-эль-Шейха принимать туристов, потом перейдут к Хургаде. Пока в эти два города разрешены только регулярные рейсы, они возобновятся с 9 августа. Из Москвы будут осуществляться по 5 рейсов в неделю на каждый курорт. Как утверждают «Известия» со ссылкой на свои источники, все квоты на полеты будут отданы России, это дочка Аэрофлота. При этом допуск к египетским курортам, по данным на сайте Росавиации, запросили уже 9 российских авиакомпаний. Минздрав хочет ужесточить меры по борьбе с курением, как сообщил замглавы ведомства Олег Салагай. В планах производства стандартных по размеру и обезличенных упаковок. 75% площади будут занимать рисунки или фотографии о вреде курения. А также предусматривается запрет на использование в табачных изделиях, ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок. Продолжает пополняться копилка наград нашей сборной на Олимпиаде в Токио. Сегодня рано утром серебро взяли российские пловцы в эстафете 4 на 200 метров. Кролем взяли награды Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Так что по состоянию на утро у России уже 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды. Только 11% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях, следует из опроса компании HeadHunter, на котором пишут «Известия». При этом 41% респондентов категорически против такой инновации. Ранее ЦБ объявил о создании пилотной группы из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Сами тесты начнутся уже в январе будущего года.
Первым делом.
К основным темам. Прокуратура Петербурга и Следственный комитет проверяют инцидент во дворе ЖК «Балтийская жемчужина». В сеть попало видео, на котором местная жительница пытается прогнать с детской площадки педагога вместе с детьми-аутистами. Из расположенного в этом же ЖК инклюзивного лагеря для детей с аутизмом какая разница? Женщина пытается выбить из рук педагога телефон и заявляет, что, цитата, «Вам здесь не место, больные дети пугают наших детей, и вы отсюда съедете». Личные данные героини видео уже утекли в сеть. В ее адрес звучат самые жесткие высказывания. Но что грозит женщине с точки зрения закона? Ситуацию оценивает глава коллегии адвокатов Корчага и партнера Евгений Корчага.
Первое – это 136-я статья «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Также Следственный комитет может проводить проверку по 282-й статье Уголовного кодекса. Возбуждение ненависти либо вражды равно унижению человеческого достоинства. В данном случае маловероятно, что гражданку привлекут к уголовной ответственности, но проверку Следственный комитет, тем не менее, провести обязан.
Скандальная ситуация, между тем, неожиданно оказалась на руку инклюзивному центру. Он ранее объявлял на сервисе Planet.ru сбор денег на открытие регулярных классов для детей с особенностями развития. Требовалось 400 тысяч рублей. До инцидента на счету было примерно вдвое меньше, но теперь там уже по состоянию на это утро 1 200 000.
Первым делом.
Все больше стран Запада следуют примеру Франции и начинают ограничивать тех, кто не сделал прививку от коронавируса в посещении общественных мест. В той или иной форме это уже коснулось или коснется Италии, Ирландии и Бельгии. Думают над вопросом в Британии, между тем в США, где принудиловку очень не любят, начали говорить об обязательной вакцинации. CNN утверждает, что президент Байден завтра подпишет распоряжение, обязывающее привиться работников всех федеральных ведомств. Собственно, процесс по этому пути уже пошел, требование вакцинироваться уже действует. действует в отношении сотрудников Министерства по делам ветеранов, активно обсуждается идея об обязательной вакцинации всех медработников. Даже сейчас, как замечает Георгий Бов, среди американских работников больниц не привита примерно четверть, а среди медсестер вообще каждая третья.
Любопытно, что в нашей стране полностью отсутствует такая открытая статистика. Мы не знаем, сколько врачей и медсестер не привились. Ни одна сколь-либо массовая общественная организация, в том числе медицинских работников, не выступает с аргументированной позицией относительно вакцинации, а именно в пользу нее, с цифрами и фактами на руках, в том числе о побочных явлениях и об эффективности вакцины против тяжелых форм болезни. Информационное пространство во многом отдано на откуп представителям крайне консервативных и даже реакционных кругов, которые несут в массы нечто мракобесное, выступая против чипирования. Тема вакцинации, особенно обязательной, практически полностью стыдливо отсутствует в предвыборных программах партий, идущих на думские выборы осенью. Как будто этой темы на фоне рекордов заболеваемости и смертности в России вовсе не существует. Вернее, тема-то есть, но команды сверху нету. А без команды наши так называемые общественники, и тем более члены всяких партий, определиться никак не могут.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Нужен ли России свой аналог Booking.com? В правительстве решили до конца 2024 года создать отечественную IT-систему бронирования отелей. Дело в том, что с октября будущего года серверы и базы данных, используемые перевозчиками для организации внутренних перелетов, должны храниться на российской территории. А под это, по логике властей, неплохо бы иметь и собственный сервис. Проект будет развиваться на базе Ростеха, и многие игроки заранее высказывают к нему скептическое отношение. Однако многие отельеры на отечественную систему возлагают надежды. Вот почему. Объясняет гендиректор управляющей компании «Ивашкевич Хоспиталити» Станислав Ивашкевич.
Когда у нас отель продается за 1500-2000 рублей, им приходится в среднем 18% подавать Booking, плюс Booking, так как международная компания, мы еще должны за нее платить налог. Суммарно это получается довольно существенная сумма, при этом Booking заставляет любого участника, который с ним находится, еще и давать самые низкие цены. То есть это втройне невыгодно получается участнику рынка. Система бронирования, при условии, что она будет совершенная и качественная, это прямо отличный вариант. Мы за, но мы не хотим, чтобы это было монополией. То есть не было такого, что в обязательном порядке все должны туда подключиться. У нас много таких примеров, чтобы это не было в виде там ЕГАИСа какого-нибудь.
Сейчас Booking.com занимает в России более 80% рынка онлайн-бронирования, при этом номера в Крыму сервис ищет очень своеобразно. Чтобы получить результаты, пользователь должен заверить компанию, что едет на полуостров по работе.
Первым делом.
Киевская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, который наделал немало шума. На вопрос, согласны ли вы с тезисом Путина о том, что русские и украинцы – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству, утвердительно ответил 41% граждан Украины. Это меньше половины по стране в целом, но при этом на востоке страны тезис Путина о русских и украинцах как едином народе поддерживают 65%, а на юге – 56%. Противников концепции большинство в центре Украины – 60% и на западе – 75%. Украинский политолог Петр Олещук считает, что однозначной трактовке результаты опроса не поддаются, и каждый политик на Украине будет использовать их в собственных интересах.
Одни политики будут апеллировать к этим 40%, соответственно, говорить о том, что вот нужно перестраивать внешнюю политику, исходя из этого. Другие будут апеллировать к тому, что больше половины имеет противоположную точку зрения. Кто-то будет называть эти вопросы манипулятивными. То есть, конечно, уже на эту тему продвигаются в разных темах. Например, там сторонники Порошенко продвигают эту тему, что вот смотрите результаты деятельности Зеленского.
Между тем, уровень поддержки концепции единого народа может оказаться еще выше. Далеко не каждый опрашиваемый отвечает социологам честно, говорит российский политолог Александр Асафов.
Мы видим, что из тех, кто согласился ответить, серьезнейшая часть поддерживает концепцию одного народа. Для украинской власти, для украинского государства в нынешнее его изложение это невозможный ответ. Это значит, что сам вопрос не должен был быть задан, если он получил такие результаты. 40%, учитывая готовность участвовать в таком вопросе, это серьезнейшая цифра. Я думаю, что ее вполне можно трактовать как оппозиционное большинство, поскольку еще нельзя списывать со счетов фактор социальности одобренного ответа, который уложился в остальные 55%. Поэтому я думаю, что результат для украинской власти неприятный.
Стоит заметить, что опрос проводился только на подконтрольных Киеву территориях. То есть вопрос не задавался жителям непризнанных республик Донбасса, которые уже получили более 600 тысяч российских паспортов, а к концу года, по некоторым оценкам, цифра вырастет до 2 миллионов.
Первым делом.
Готовьтесь, кофе подорожает. Необычные холода в кофейных регионах Бразилии, которые пришли на смену небывалой засухи, уже привели к росту биржевых цен на сорт арабика. Довольно скоро по цепочке это приведет и к росту цен в рознице. Другой вопрос, насколько, прогнозирует основательница сети кофеин Flip Анна Цфасман.
Безусловно, все те, кто так или иначе покупает недорогой кофе, например, в супермаркете или хоть в кофейне, где подают очень недорогой кофе, они это почувствуют на своем кармане, потому что, конечно, никто уже не сможет поставлять кофе дешево, поскольку закупочная цена резко возросла. Если же мы ходим в хорошие кофейни, где занимаются дорогим кофе, сортами спешлти, то на эти сорта биржевая цена никогда не имела влияния. Поэтому вы как пили свой хороший кофе по нормальной цене, так и будете продолжать его пить с удовольствием.
Сейчас биржевые цены на арабику максимальные за последние 7 лет. Бразильский неурожай, по прогнозам, приведет к тому, что спрос на кофе в мире превысит предложение впервые с 2017 года.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в правительстве сообщили, что обсуждают возможность продажи аграрных продуктов на цифровых площадках. Достигнута якобы уже договоренность с Яндексом. О том, что в 2GIS посчитали, как пандемия повлияла на рынок общепита. Цифры получились даже слишком оптимистичными. И о том, как бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс пытается отсудить у Сергея Шнурова песню про лабутены. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.